Добрый день, дорогие друзья! Мы продолжаем предмет нашего изучения эсхатологии. И я лишь вкратце напомню то, о чем мы уже говорили. В предыдущих лекциях мы коснулись следующих тем. На последней лекции мы говорили относительно взглядов на тысячелетнее царство. Я напомню, что существует миллинаризм, постмиллинаризм, и сегодня мы поговорим о премиллинаризме. Давайте посмотрим на само определение. Итак, премиллинаризм, помните, что миллинаризм происходит от тысячелетнего царства, говорит о том, что пришествие Иисуса Христа, его второе пришествие или его возвращение на землю произойдет перед началом тысячелетнего царства. На чем же основан этот взгляд? Основан на историко-грамматическом методе и интерпретирует буквально события будущего и пророчества. Буквальное толкование 70 седьмин из книги Даниила, 9 глава, 27 стих и Откровение 6 главы по 16. Все премиллинаристы соглашаются, что тысячелетнее царство наступит в будущем и будет буквальным царством на земле с физическим правлением Христа из Иерусалима с физического престола Давида, царя Давида. Давайте посмотрим, есть ли в Священном Писании подтверждение этой позиции. Итак, первое, на что хотел бы обратить ваше внимание, что такая позиция дает ясное объяснение последовательности событий, которые записаны в книге Откровения, 19 глава, с 11 стиха. Давайте глянем еще раз этот отрывок. Вы помните, что предыдущей позиции, либо амиллионистическая, или постмиллионистическая, требовали непоследовательного толкования описанных здесь событий. Если мы откроем с вами эту книгу Откровения, 19 глава с 11 по 21 стих. Здесь говорится о возвращении, я прочитаю начало этого отрывка. «И увидел я отверстие неба, и вот конь белый, и сидящий на нем называется верный и истинный, который праведно судит и воинствует. Очи у него, как пламень огненный, на голове его много диадим. Он имел имя написанное, которого никто не знал, кроме его самого. Он был облечен в одежду, обогренную кровью. Имя ему – Слово Божье. И воинства небесные следовали за ним на конях белых. Облеченный весь он белый и чистый. И из уст и далее». Здесь в последующих отрывках далее по этой главе говорится о победе, которую Христос одерживает над своими противниками на земле, о том, как сатана и уже пророк, и все враги Божьи будут связаны и ввержены в сатана в бездну, а лжепророк и антихрист в озеро огненное. Наступает тысячелетнее царство, которое знаменует благоденствие, знаменуется благоденствием и благополучием, о чем было предсказано пророками. И вот в конце этого тысячелетнего царства сатана будет отпущен на малое время и произойдет последняя битва. Итак, как я уже сказал, мы видим, что весь этот отрывок интерпретируется последовательно. То есть толкование не прерывается и не нарушается. Нет надобности что-то переставлять, говорить, что это было раньше, это было позже. И без всякой на то надобности разрывать цельный текст. Это первое преимущество. Второе, на что я хотел бы обратить внимание, что Откровение, 20 глава, с 1 по 3 стих. Как видим, сейчас сатана не скован Об этом мы уже говорили ранее. Давайте глянем. Итак, 20 глава. «И увидел я ангела, сходящего с неба, который имел ключ от бездны, и большую цепь в руке своей. Он взял дракона, змея древнего, который есть дьявол и сатана, и сковал его на 1000 лет. И низверг его в бездну, и заключил его, и положил над ним печать, дабы не прельщал уже народы, доколе не окончится 1000 лет. После же сего ему надлежит быть освобожденным на малое время». Как мы видим, сейчас сатана не скован. И о чем свидетельствует, собственно, и преследование христиан по всему миру, и отвержение Евангелия, и возобладающее, доминирующее безбожие в этом мире. Оно никак не говорит о том, что сатана связан, грех побежден, и Царство Божье установило свой контроль и господство. Сейчас сатана как раз не скован. И это понятно, потому что последовательность событий говорит о том, что это лишь только должно будет произойти. И это произойдет перед наступлением тысячелетнего царства. Это относится к будущим событиям. А вот как мы об этом также читаем в втором послании к Коринфянам, это будет 4 глава, 4 стих. Послание к Коринфянам. Четвертая глава, 4 стих, где сказано следующее. Я даже, может быть, прочитаю с 1 стиха. Это будет целесообразно. «Посему, имея по милости Божией такое служение, мы не унываем, но, отвергнувши скрытные постыдные дела, не прибегая к хитрости и не сказая слово Божие, открывая истину, представляем себя совести всякого человека пред Богом. Если же и закрыто благовествование наше, то закрыто для погибающих, а для неверующих, которых Бог века сего ослепил умы, чтобы для них не воссиял свет». Благовествование о славе Христа, который есть образ Бога невидимого. Как видим, сам апостол Павел во втором послании к Коринфянам говорит о том, что Евангелию и распространение его противодействует сатана. И сатана ослепляет умы и делает принятие истины невозможной для некоторых людей. Итак, как видим, сатана никак не скован, никак не лишен своей власти, но активно противодействует и борется с Богом. Также, если мы откроем первое послание Петра, это будет первое послание Петра, 5 глава, 8 стих, мы читаем здесь следующее. «Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш, дьявол, ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить». Так он связан или он ходит, как рыкающий лев? И если он связан и находится в бездне, в заточении, то чего же бояться его? Если же он таки не связан, то... Действительно, тогда у нас есть все основания быть осторожными, как и сказано в Писании, трезвиться, бодрствовать, потому что наш противник, дьявол, он активно противодействует нам. И это не единственный отрывок. Также хотел обратить ваше внимание на первое послание Иоанна. Это будет также 5 глава, 19 стих. Иоанна 5, 19. Здесь сказано следующее. «Мы знаем, что мы от Бога, и что весь мир лежит во зле». Итак, мы видим, что этот мир находится еще во власти сатаны, во власти зла. И говорить о том, что сатана связан или скован, к сожалению, не приходится. Также, если мы посмотрим отрывок в книге Откровения, 20 глава, 4 стих, мы уже ранее упоминали. Я говорил о том, что слова возвратились к жизни, 20 глава, 4 стих. И увидел я престолы и сидящих на нем, которым дано было судить, и души обезглавленных за свидетельство Иисуса, за Слово Божье, которые не покорились зверю, ни образу его не приняли начертания на чело свое, на руку свою. Они ожили и царствовали со Христом 1000 лет. И вот ожили или дословно возвратились к жизни, сказано о мучениках от великой скорби, что говорит об их физическом, а не духовном воскресении. То есть мы не можем здесь допустить, что речь идет о духовном возрождении. Но как раз здесь непосредственно в этом отрывке говорится о физическом воскресении. Также Откровение, 5 глава, 20 стих. Мы уже до этого также обращались к этому отрывку. И здесь сказано следующее, 5.20. Ох, я извиняюсь, 5.10. «И соделано с царями и священниками Богу нашему, и мы будем царствовать на земле». То есть будем царствовать на земле. Это скорее событие будущего, чем нежели реальность настоящего. Также в предыдущих лекциях мы упоминали о второй и третьих главах книги Откровения, где говорится о том, как церковь переживает преследование, гонение, страдания, притеснение в этом мире. Она никак не выглядит как церковь царствующая, восседающая на престоле, доминирующая. К сожалению, это не так. И поэтому мы можем заключить, что сегодня говорить о том, что тысячелетнее царство уже наступило, и что церковь в этом царстве доминирует, было бы неправдиво по отношению к той реальности, которая нас окружает. Следующее, на что также хотел бы обратить внимание, это некоторые отрывки, которые говорят о промежуточном царстве. Мы уже обращались к этим отрывкам в предыдущей лекции. Достаточно времени было уделено. Это книга пророка Исаии, 65 глава, 17 по 25 стих. Захарии, 14 глава. И, может быть, стоит остановиться на 24 главе книги Исаии, которую мы до этого еще не рассматривали. Итак, это Исаии, 24 глава. Здесь сказано следующее. Книга пророка Исаии, 24 глава. «Вот Господь опустошает землю и делает ее бесплодной, изменяет вид ее и рассевает живущих на ней. И что будет с народом, то есть со священником, что со слугой, то есть с господином его, что со служанкой, то есть с госпожой ее, что с покупающим, то есть продающим, что с заемщиком, то и заимодавцем, что с ростовщиком и дающим в рост. Земля опустошена в конец и совершенно разграблена, ибо Господь изрек слово сие. Сетуют, уныла земля, поникла, уныла вселенная, поникла поникли возвышавшиеся над народом земли. И земля сквернена под живущими на ней, ибо они приступили законы, изменили устав, нарушили вечный завет. Зато проклятие поедает землю, и несут наказание живущие на ней за то, сожжены обитатели земли, и немало осталось людей». Немного, я извиняюсь. и немного осталось людей. Как видите, во всех этих отрывках говорится о распространяющемся зле и беззаконии, которое царствует на этой земле, в этом царстве. Плачет сок грозда. Болит виноградная лоза. Воздыхают все веселившиеся сердца. Приткнулось веселье с тимпанами, умолк шум веселящийся, затекли звуки гуслей. Уже не пьют вина с песнями, горька секира для пьющих ее, разрушен опустевший город, все дома заперты, нельзя войти. Плачут о вине на улицах, помрачилась всякая радость, изгнана всякое веселье земли в городе, ну и далее. И здесь описывается такая довольно трагическая картина, которая, наверное, действительно соответствует реальности, где нет радости, где нет веселья, где города сожжены. Подумайте о зле, насилии, которое сегодня и сейчас процветает в мире. И говорить о том, что это тысячелетнее царство, я думаю, будет несправедливо. Итак, друзья, мы посмотрели с вами на отношение к тысячелетнему царству. Другой ключевой момент, на который нам также стоит обратить внимание, и это одна из основных составляющих как раз эсхатологии, систематического богословия, это 77-й по Даниилу. Отрывок из Даниила, это 9 глава с 24 по 27 стих. Я прочитаю весь этот отрывок. Книга Даниила. Девятая глава с 24 по 27 стих. 70 седьмин определены для народа твоего и святого города твоего, чтобы покрыто было преступление, запечатаны были грехи и заглажены беззаконие, чтобы приведена была правда вечная, и запечатаны были видения пророк, и помазан был святая святых. Итак, знай и разумей, с того времени, как выйдет повеление о восстановлении Иерусалима до Христа Владыки 70 седьмин. И 62 седьмины. И возвратится народ, и обстроятся улицы и стены, но в трудное время. И по истечении 62 седьмин предан будет смерти Христос. И не будет, а город и святилище разрушены будут народом вождя, который придет. И конец его будет, как от наводнения, и до конца войны будет опустошение. И утвердит завет для многих одна седьмина, а в половине седьмины прекратится жертва и приношение, и как и на крыле святилища будет мерзость запустения, и окончательная предопределенная гибель постигнет опустошителя. Итак, вот этот отрывок, 9 глава Даниила с 24 по 27 стих, считается одним из самых важных пророческих отрывков Библии и по праву называется хребтом будущих событий. Своего рода такой фундамент или основание, на котором строятся остальные повествования. Другие библейские отрывки полагаются или ссылаются на книгу Даниила. Ну, давайте посмотрим несколько из них. К примеру, Евангелие от Матфея, это будет 25 глава. 25 глава, 15 стих, где сказано следующее. Секунду, я думаю, что здесь опечатка, друзья. Это 24 глава, 15 стих, я оговорился. 24 глава, 15 стих. Итак, когда увидите мерзость запустения, реченную через пророка Даниила, стоящего на святом месте, читающий да разумеет. То есть в этом случае, когда Матфей делает ссылку на мерзость, запустение, реченную через пророка Даниила. Он говорит о совершенно известных для всех знающих ветхозаветные пророчества в вещах. Ссылается на тот отрывок, который мы только что прочитали. Также справедливо будет говорить и о другом отрывке. Это послание Фессалоникийцам, первое послание Фессалоникийцам, вторая глава, где, по сути, весь этот отрывок полагается, опять же, или опирается на книгу Даниила, 9 главу, с 24 по 27 стих. Итак, Фессалоникийцам, я буду читать первое послание Фессалоникийцам, вторая глава. Только не первое послание Фессалоникийцам, а второе послание Фессалоникийцам. Молим вас, братья, о пришествии Господа нашего Иисуса Христа и нашим собранием к Нему. Не спешите колебаться умом или смущаться ни от духа, ни от слова, ни от послания, как бы нами посланным, будто уже наступил день Христов. Да не обольстит вас никто никак, ибо день тот не придет, доколе не придет прежде отступление, и не откроется человек греха, сын погибели, противящийся и превозносящийся выше всего называем Богом или святыней, так что в храме Божьем сядет он как Бог, выдавая себя за Бога. Не помните ли, что я еще находясь у вас, говорил вам это? И ныне вы знаете, что не допускает открыться ему в свое время, ибо тайна беззакония уже в действии, только не совершится до тех пор, пока не будет взят от среды удерживающей теперь. И тогда откроется беззаконие, которого Господь убьет духом уст своих, и истребит явлением пришествия своего, того, которого пришествие по действию сатаны будет со всякой силой, знамениями, чудесами ложными, со всяким неправедным обольщением погибающих за то, что они не приняли любви истины для своего спасения. И за сие пошлет им Бог действие заблуждения, так что они будут верить лжи. Да будут осуждены все неуверовавшие истине, но возлюбившие неправду. Мы же всегда должны благодарить Бога за вас, возлюбленные Господом братья, что Бог от начала через освящение Духа и веру истине избрал вас ко спасению, которому и призвал вас благовествованием нашим для достижения славы Господа нашего Иисуса Христа. Итак, братья, стойте и держите предание, которое вы научены и или словом, или посланием нашим. Сам же Господь наш Иисус Христос и Бог Отец наш, возлюбивший нас и давший утешение вечное и надежду благую во благодати, да утвердит сердца ваши и да утвердит вас во всяком слове и деле благом. Итак, в этом случае мы видим, что и далее мы могли бы смотреть отдельно взятые отрывочки из книги Откровения. Это с 11 по 13 главу. Главы, где мы видим, что все это ссылается или опирается так или иначе на книгу Даниила. 77 по Даниилу. Даниилу в этом случае нужно обратить внимание на контекст. Это 9 глава, 2 стих, Даниил, 9 глава, 2 стих. Я читаю. В первый год царствования его я, Даниил, сообразил, в этом случае идет речь о Дарии, царя Дария. Я, Даниил, сообразил по книгам число лет, о котором было слово Господне к Иеремии пророку, что 70 лет исполнятся над опустошением Иерусалима. В этом случае, когда фактически Даниил изучал пророчество, то он ссылался на книгу пророка Иеремии. Это будет книга пророка Иеремии, 25 глава, 12 стих. Иеремии, 25 глава, 12 стих. 25, 12. «И будет, когда исполнится 70 лет, накажу царя Вавилонского, и тот народ, говорит Господь, за их нечестие, и землю халдейскую, и сделаю ее вечной пустыней». В этом случае конкретно говорится про 70 лет вавилонского пленения. Позже, 29 глава, 10 стих, тут же в книге пророка Иеремии, 29:10 сказано: «Ибо так говорит Господь, когда исполнятся вам в Вавилоне 70 лет, тогда я посещу вас и исполню доброе слово мое о вас, чтобы возвратить вас на место сие». В этом случае на основании Левит, книга Левит, Пятикнижие Моисеева, 25 глава, Господь давал повеление о том, что каждый седьмой год евреи должны были оставлять землю невозделанной, для того, чтобы земля отдохнула, если так можно сказать. Но Израиль постоянно нарушал эту заповедь, и потому евреи были изгнаны в Вавилон на долгих 70 лет, о чем и говорил пророк. Когда Даниил осознал пророчество из Иеремии, то он молится и заступается в молитве за Израиль, о чем мы читаем в книге Даниила, опять же, 9 глава, с 3 по 19 стих. Итак, Даниила, 9 глава, с 3 по 19 стих. «И обратил я лицо мое к Господу с молитвою и молением, постей в речище и пепле». Как видим, здесь речь идет о не просто единократной молитве, но, скажем, усиленной, если можно так сказать, молитве. Молитве продолжительной, молитве с постом, молением. Моление в этом случае, как возможно, не повседневная, не будничная, обыденная молитва. В посте, в ретище и пепле. В ретище и пепел были символами периода раскаяния, сокрушения, смирения перед Богом. «И молился я Господу Богу моего, и исповедовался, и сказал: молю тебя, Господи Боже, великий и дивный, хранящий завет и милость любящим тебя и соблюдающим заповеди твои. Согрешили мы, поступили беззаконно, действовали нечестиво, упорствовали и отступили от заповедей твоих и от постановлений твоих. Не слушали рабов твоих пророков, которые твоим именем говорили царям нашим, и вельможам нашим, и отцам нашим, и всему народу страны. У тебя, Господи, правда, а у нас на лицах стыд, как в день сей. У каждого иудея, жителя Иерусалима, и у всего Израиля, у ближних и дальних, во всех странах, куда ты изгнал их за отступление их, с каким они отступили от тебя. Господи, у нас на лицах стыд, у царей наших, у князей наших, у отцов наших, потому что мы согрешили пред тобою. У Господа Бога нашего милосердие и прощение, ибо мы возмутились против него и не слушали гласа Господа Бога нашего, чтобы поступать по заповедям его, которые он дал нам через рабов своих пророков и весь Израиль приступил закон Твой и отвратился, чтобы не слушать гласа Твоего. Зато излилось на нас проклятие и клятва, которые написаны в законе Моисея, раба Божия, ибо мы согрешили перед Ним. И Он исполнил слова Свои, которые изрек на нас, на судей наших, судивших нас, наведя на нас великое бедствие, какого не было под небом, и какое совершилось над Израилем. Как написано в законе Моисея, так это бедствие постигло нас. Но мы не умоляли Господа, Бога нашего, чтобы нам обратиться от беззаконий наших и уразуметь истину Твою. И далее, 14 стих. Наблюдал Господь это бедствие и навел его на нас, ибо праведен Господь Бог наш во всех делах своих, которые совершает, но мы не слушали гласа Его. И ныне, Господи Боже нас, изведший народ Твой из земли египетской рукою сильной, явивший славу Твою, как день сей согрешили мы, поступили нечестиво, Господи, по всей правде Твоей, да отвратится гнев Твой и негодование Твое от града Его Иерусалима, от святой горы Твоей, ибо за грехи наши и беззаконие отцов наших Иерусалим и народ Твой в поругании у всех окружающих нас. И ныне услыши, Боже наш, молитву раба Твоего и моление его, и воззри светлым лицом Твоим на опустошенное святилище Твое ради Тебя, Господь. Преклони, Боже мой, ухо Твое и открой очи Твои, и воззри на опустошение наше, на опустошенные наши и города, на котором наречен... Открой очи Твои и воззри на опустошение наше и на город, на котором наречено имя Твое. Ибо мы прогневляем, ибо мы повергаем моления наши пред Тобою, уповая не на праведность нашу, но на Твое великое милосердие. Господи, услышь, Господи, прости, Господи, внемли и соверши. Не умедли ради Тебя самого, Боже мой, ибо Твое имя наречено на городе Твоем и на народе Твоем. Итак, это молитва Даниила, когда он сокрушался и обращался к Богу, знаменует его искреннее покаяние. И он, как избранный Богом представитель, как пророк, как заступник, просит о помиловании и прощении. Что же ответит на это Господь, мы узнаем в следующей лекции. А сегодня я благодарен вам за ваше внимание. Пусть Господь благословит вас.